Друзья дорогие, братья попросили, чтобы я представился. Меня зовут Павел, я из города Курска. В церкви занимаюсь регентским служением. На таких общениях, когда есть определенная тематика, то для проповедников особо трудно проповедовать во второй день, особенно ближе к концу, потому что, когда готовишься, смотришь, один брат сказал мысль, которую ты хотел сказать, потом второй и третий. И уже думаешь, хотя бы все не сказали. Я хотел бы прочитать этот же текст, который висит перед вами, послание, первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». Братья и сестры, слово «держись», оно означает сохранять какое-либо положение, ухватившись или уцепившись за что-либо. И для того, чтобы держаться, надо всегда сохранять активное состояние. Как-то, когда я учился еще в училище, вот надо было ехать на городском транспорте, на автобусе, в одну сторону целый час, в другую сторону целый час. И бывало такое, что уже очень уставший вечером. И однажды было такое, я зашел в автобус, много было людей, а потом уже автобус освободился, почти пустой. Ну, я вроде как держался за поручень, который там был в автобусе. И вдруг какая-то там была аварийная ситуация, автобус резко затормозил. А я уже, ну, почти спал, а все равно еще держался. И вдруг я в одну секунду оказался рядом с водителем. Почему? Потому что я вроде бы держался, но не сохранял этого активного состояния, чтобы крепко держаться, и чтобы, что бы ни случилось, я остался на месте. В Слове Божьем мы находим немало таких мест, чего нам надо держаться. В послании к евреям есть такое место: «Будем держаться исповедания, упования неуклонно». Во втором послании к Тимофею там есть такое: «Держись правды, держись веры». В послании к Фессалоникийцам есть такой текст: «Хорошего держитесь». И вот мне об этом бы хотелось говорить, что надо держаться. Как-то от Евгения Никифоровича слышал такой пример, когда он еще жил на Урале, и у них, все знали, очень известный был лектор атеистической пропаганды. И он ездил из одного города в другой, и вот там проводил свои лекции. Но потом что-то с ним случилось. Он стал сперва смотреть, куда не надо, потом ходить, куда не надо. Потом он оказал неверность своей жене. И вот она в таком расстройстве однажды вечером решила выйти в город и просто в одиночестве подумать, пройтись одной, поразмышлять. И когда она шла, она услышала в одном из маленьких домиков пение. Ее заинтересовало, кто же там поет. Она зашла в этот домик, там небольшая группа верующих. Оказывается, баптисты собирались, она узнала, кто такие. Ей очень понравилось на этом собрании. В следующее воскресенье она снова пошла, опять в таких расстроенных чувствах, и снова пошла по той же улочке, где была и в прошлый раз. Снова зашла в этот же домик, откуда доносилось пение. И она покаялась в этом доме. И вот когда муж ее узнал, он страшно разгневался на нее. Ну, настолько, что просто казалось, что его ярости нет предела. Но вскоре этот муж тяжело заболел и уже через короткое время лежал на постели, уже не вставал. И в этой семье была дочь, ей было 18 лет. Она очень уважала отца. И когда ее мать уверовала, то они вместе с отцом на нее очень сильно восставали. И отец уже при смерти лежит. И дочь вся в слезах подходит к нему и говорит: «Отец, ты умираешь. Я тебя очень любила, очень уважала. Из-за тебя мне было легко учиться, все тебя знали, и я быстро продвигалась. У меня был хороший авторитет. Что мне делать, как мне дальше жить?» А в это время к отцу пришли его друзья и сели вокруг его кровати, и все это наблюдают, смотрят и слушают. Тогда отец повернулся к дочери и говорит: «Дочь, слушай свою мать. Друзья стали ему говорить: «Сергеич, держись! Да что ты делаешь, Сергеич, держись!» Он так вздохнул и говорит: «А держаться-то не за что». Они снова стали его уговаривать: «Сергеич, ты что говоришь, держись!» Он еще раз вздохнул и сказал: «А держаться-то не за что». Друзья дорогие, часто у нас бывает какая-то цель, чего мы держимся, за что крепко держимся. Но приходит тот момент, когда держаться больше не за что. И не случайно апостол Павел в этом стихе говорит: «Держись вечной жизни». И когда мы будем держаться то, что говорит Библия, о чем я уже упомянул чуть раньше, держаться правды, держаться веры, хорошего держаться, то у нас никогда не наступит такое разочарование в конце жизни, что держаться-то не за что. У нас обязательно будет цель, куда мы стремимся, куда идем, и у нас есть за что держаться. 3 года назад мы ансамблем с Евгением Никифоровичем Пушковым переправлялись с Дальнего Востока на Сахалин. Вот когда мы приехали в порт Ванино, то брат местный говорит: уже 2 недели закрыт порт, корабли не выходят из порта, потому что очень большой шторм в проливе. А нам нужно было срочно переправиться на остров Сахалин. И вот когда он нас встретил с вокзала, с поезда, мы едем, он говорит: «Смотрите, чудо какое, первый корабль пошел в море, значит, море открыли, значит, вы сегодня уплывете». Мы сразу же заехали, взяли билеты на корабль, и буквально через несколько часов пошел следующий корабль. Когда мы зашли, сели вот в этот корабль, зашли в каюту, двухместные каюты, для меня было много чего непонятного. Ну, к примеру, кровать, а в кровати вот такой борт. Думаю, для чего? Неудобно перелазить, особенно кто на второй полке, неудобно. Не понял, для чего. Потом смотрю, внизу стоит тазик, тоже не понял, для чего. И когда наш корабль отправился, мы все были по двое в своих каютах. Мы только вышли в море, и начался снова шторм. Шторм был небольшой, всего лишь 4 балла. Но как плохо себя все чувствовали. Кто-то лежит и причитает: «Хотя бы не умереть, хотя бы не умереть». Мы вот когда сюда ехали из Закарпатья, то когда ехали через Карпаты, смотрим, одна машина остановилась. Подъехали, что такое? Да вот укачала там сестру, плохо стало. Машина остановилась, немножко сестре стало легче, дальше поехали. Смотрим, другая машина стоит, что такое? Тоже плохо стало сестре, укачала. Но в корабле намного сильнее укачивает, но нет возможности, чтобы остановиться, отдохнуть где-то. И вот в таком непрерывном шторме мы находились 17 часов. Ужасное состояние. Кажется, что наизнанку выворачивает. Я тогда понял, для чего этот большой бортик, потому что когда корабль сильно качает, то человек может, если уснет, то вылетит с кровати со 2-го этажа, может разбиться. Понял, для чего тазик. И вот в таком состоянии уже просто кажется, нет силы. Все, все бледные, всем плохо. Я тогда только понял, почему, когда Иона плыл на корабле, почему он крепко спал. Когда я раньше читал, мне было непонятно, мне казалось, что странно, шторм, вроде бы опасность, наоборот, надо как-то бодрствовать, смотреть, чтобы не уснуть. Но там единственное было желание у всех – покрепче уснуть и подольше поспать, чтобы это все состояние, которое есть, как можно больше провести во сне. И вот уже ночью мы уснули с братом в каюте. Слышим, открывается дверь, забегает к нам еще один брат и говорит: «Братья! Радость какая! Берег виден, маяк виден!» Мы быстро все оделись, выбежали на верхнюю палубу. Смотрим, вдалеке маяк красным цветом горит. И смотрим, как корабль стал подравнивать, выравниваться, и строго по направлению вот к этому маяку. И нам так стало приятно, мы встали все вот на верхнюю палубу, всем ансамблем, и рассуждаем. Как приятно, когда вот после этого шторма, после этой бури, после этих ужасных ощущений, когда видишь, что впереди есть маяк, а если маяк, то это значит, что впереди земля. У моряков есть такая пословица: кто в море не бывал, тот горя не видал. И когда мы вышли, ступили на землю, нам стало так радостно, так приятно, что наконец-то мы достигли того места, куда стремились. И когда вот мы еще смотрели, как четко корабль выравнивал свой курс, чтобы попасть на пристань, в гавань, куда он держал путь, чтобы ему доплыть до земли. Братья и сестры, и вот Слово Божие нам предупреждает: держись вечной жизни, которой ты и призван. И вот мне хотелось бы еще одну мысль, на второе полустише, которой ты и призван. К вечной жизни призывает Бог, и Он призывает каждого. И кто-то отзывается на этот призыв и берет этот курс, чтобы держаться вечной жизни. А кто-то кое-как не желает на этот призыв отозваться к вечной жизни, к которой ты и призван. Есть такая песня, там есть такие слова: «Ты призван гореть ярким факелом Божьей любви, не будь же огарком коптящим, гори и живи. Среди темноты и греха будь горящим костром, в полуденный зной будь прозрачным живым родником». Держись вечной жизни, которой ты и призван. И как часто бывает такое, что мы к вечной жизни призваны, но от нас нет вот этого яркого факела Божьей любви. И когда мы читаем выше стих, перед тем, как написано «держись вечной жизни», здесь сказано так: «Преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, терпении, кротости». И дальше как бы итог: «держись вечной жизни». Не очень давно я услышал такой пример от брата. Он говорит, ехал в поезде, и вдруг на одной станции заходят несколько женщин, все с большими сумками. Он лежал на боковушке, на второй полке. А женщины, которые зашли с сумками, сели в купе, которое напротив него, разложили свои сумочки, немного проехали, отдохнули, и потом начинают показывать вещи, которые у них были в сумке. Оказывается, они ехали с базара. И вот каждый купил себе какую-то вещь необходимую. Кто-то достает одеяло, говорит, смотрите, какое у меня одеяло, натуральное. Кто-то сковороду достал, говорит, смотрите, не подгорает. И вот одна женщина достает из сумки магнитофон. И говорит, смотрите, какой у меня магнитофон. И тут же его включает. Там были батарейки, и магнитофон начал играть, петь. И когда он заиграл, то послушали немножко другие женщины и говорят, какой качественный звук. Какой качественный звук, какой хороший магнитофон. И так удивляются, а женщина с такой гордостью говорит, ну, по цене и товар. И они снова удивляются, какой магнитофон, какой хороший, какой чистый звук. Они снова говорят, ну, по цене и товар. Эта женщина так хвалится и несколько раз повторяет, по цене и товар. Братья и сестры, мы знаем, что за нас уплачена огромная цена. Об этом написано в первом послании Коринфянам 6:20. «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога в телах ваших и душах ваших». И для меня тогда этот пример стал большим поучением, как в моей жизни. Соответствует ли по цене и товар, или от меня, может, не как от того магнитофона, а идет некачественный, плохой, фальшивый звук, и Господу неприятно смотреть на то, что цену, которую Он уплатил, и тот товар, которым я являюсь, он не соответствует той цене. И мне хотелось бы, чтобы в сегодняшнем дне мы могли каждый проверить свою жизнь, соответствует ли та цена, которую уплатил за нас Иисус Христос, нашему товару, нашей жизни. И чтобы главная цель в нашей жизни, подобно как на корабле вот тот маяк, это была цель «подвигом добрым подвязайся», «подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». А если кто еще не призван, то сегодня есть такая прекрасная возможность. Бог каждого призывает, и от нас только нужно отозваться на этот призыв, выйти и обратиться к Богу в молитве покаяния, чтобы быть в числе тех, кого Бог призывает для того, чтобы идти к вечной жизни. Аминь.
Аминь.